Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 22 августа 2016 года. Начнем мы с события, которое состоялось буквально сегодня.
Вчера теперь получается.
Ну, по нашему времени.
Ну,
это
по нашему
сегодня
времени.
Закончились Олимпийские дни. И вот, в частности, Елена пишет. В связи с этим, по первым итогам Олимпиады мы далеко не лидируем. У США первое место с огромным отрывом, и вряд ли это как-то изменится до конца. Выходит, мы все-таки зря ехали. Вы говорили, что если США победят, то это докажет миру их могущество, как это было проделано в 1984 году, когда нашей команде не могли гарантировать безопасность. Я так понимаю, ваша цитата. Теперь же мы приехали, но не победили. По-моему, это еще больше показывает всему миру могущество США.
Здесь небольшая неточность. Я не говорил, что это докажет могущество США. Я говорил, что все предпринимаемые меры проводятся в целях того, чтобы обеспечить именно этот эффект. Но я не говорил, что он будет достигнут в любом случае. И я говорил о том, что сейчас есть большая, так скажем, удача, большое счастье, что наша олимпийская команда в каком-то составе смогла поехать на Олимпийские игры. Но надо понимать простую вещь. Она поехала туда по-крупному, без учета, так скажем, личностных интересов конкретно спортсменов, конкретных болельщиков. Она поехала туда не за медалями, не за победой она туда поехала, а она поехала туда за тем, чтобы продемонстрировать всему миру, а в первую очередь всему политическому сообществу внутри России, всем неполитизированным, так сказать, спортсменам внутри России, что спорт не является вне политики. Что спорт – это инструмент управления, что здесь по отношению к России применяются все те же самые грязные технологии, какие угодно, лишь бы обеспечить преимущество. И тот, кто восхищен еще до сих пор западными ценностями, должен убедиться еще раз вот в этой спортивной сфере, что значит эти западные ценности по отношению к России, что значит реальные партнерские отношения Соединенных Штатов и России, как вот Елену Исинбаеву ни за что, ни про что выкинули, чтобы она не представляла конкуренции. Но я сколько раз говорил, что вот прыжки с шестом – это, пожалуй, уникальнейший вид спорта, когда никакой допинг не поможет. Вот когда начал прыгать Сергей Бубка, и он брал одну высоту за другой, мировое сообщество озаботилось. Что такое? Да почему же это происходит-то? Почему он берет одну высоту за другой? И нашли это решение где? В системе образования Советского Союза. Архимед говорил, дайте мне рычаг, это точку опоры, и я переверну весь мир. Человеческое тело – это система рычагов. Шест – это рычаг. Правильное применение силы по отношению к этим рычагам и дает возможность прыгания. Это показал сначала Сергей Бубка, а теперь показывает Елена Исинбаева. Она прыгает за счет знания физики. То, чего не дает система образования Запада. Естественно, ее там не должно было быть. Но вопрос о том, что вот мы там что-то проиграли. Нет, мы там ничего не проиграли. Олимпийское движение умерло, это показала Олимпиада в Рио, полностью она показала. Но самое главное, что вот хотели Соединенные Штаты добиться того, чтобы всему миру явить свое могущество. А что они явили всему миру? Они всему миру явили то, что Соединенные Штаты – враг, против которого нужно объединиться всему миру. И что Соединенные Штаты не такие сильные, что они могут добиться всего и вся, раз Олимпийская сборная России, несмотря на все старания Соединенных Штатов, все-таки приехала и забрала часть медалей у Соединенных Штатов. А что делали Соединенные Штаты? Вот это вот эффект, который, это вообще эффект обезьяньей лапы. Что, когда сопутствующий ущерб больше, чем полученная выгода. Они забрали подавляющее число медалей. Но вы что думаете, Китай забудет, как его выкинули с женской эстафеты? Когда? Вот говорят, там из-за бразильской спортсменки, олимпийские, это самое, спортсменки Соединенных Штатов уронили палочку эстафетную, и поэтому им дали перебежать. Ну, во-первых, почему нам показывают только с одного ракурса, как бегут? При этом, если из-за бразильской спортсменки, она должна быть дисквалифицирована со всеми вытекающими для бразильской команды последствиями. Причем здесь китайская, так скажем, команда. Это раз. Второе. Вот, нам показывают с одного ракурса. И там непонятно, то ли действительно помешала бразильская спортсменка, то ли она не помешала. Но почему помешала бразильская спортсменка? Ту же самую претензию можно предъявить и американской спортсменке. Вот ты тоже точно так же опасно приблизилась к дорожке своего соперника. Почему только бразильская это приблизилась?
Ну, это как базы США.
Да, России. Границы России нагло приблизились к базам США. Вот. Но при рассмотрении вот этого вопроса, нужно же ведь смотреть со всех камер. И там же ведь со всех камер есть съемки. А с других-то камер отлично видно, что американская спортсменка, видя, что она проигрывает бразильцам проигрывает, бразильцы уходят, стартовала раньше времени, и та, которая была с палочкой, просто банально не могла ее догнать. В результате этого она кидает ей палочку, все, она выдохлась, понимаете, она не сможет догнать ту стартовавшую. Она кидает ей палочку, та ее не смогла поймать, палочка падает, никакая бразильская спортсменка ей вообще ничего не представляла. И все, то есть... Здесь весь мир видел американскую наглость. И дальше что? А вот они особенные, им надо перебежать. Им дали специальный день, они уже без всякого контроля наелись допинга сколько надо. И вот оно первое место. Кто их будет проверять? Понимаете? И так со всеми американскими медалями. Вспомните пловчиху Ефимову. В тяжелейших условиях, только-только допущено, это эмоциональный прессинг. Если бы она в нормальном прессинге, это самое, в нормальном состоянии была, она бы смогла золото реально взять. Она под эмоциональным прессингом поплыла и взяла бронзовую медаль, серебряную медаль.
Две серебряных.
Да, две серебряных медали взяли. Ее американские спортсмены не поздравили. Потом, значит, Кинг, которая заняла первое место, говорит, да ладно, она сильная пловчиха. А почему она первое место заняла и говорит? Да потому что если она заняла первое место у той спортсменки, которая сильная пловчиха, да еще и на допинге, то вес ее золотой медали резко усиливается. А та, которая была бронзовая, да я бы победила, если бы она не на допингах там и все прочее, да? Вот. Доказать ничего не могут, потому и допустили. Вот. А дальше происходит что? Кинг проигрывает, и она сразу же меняет. И говорит, да какая она там это сам. То есть она три раза поменяла. Сначала она стыдно на допинге выигрывать, потом нужно усилить капитализацию своей медали. Она говорит, что это сильная пловчиха. Потом извиняется за обвинение в допинге, а потом снова обвиняет в том, что в допинге. Понимаете? Они, у них бизнес. Медали – это бизнес. Каждая полученная медаль... Вот почему бронзовая медаль, эта самая американка, выступает против Ефимовой? Да потому что она повышает капитализацию своей медали. Вот видите, я-то чистая, не на допинге. Она у меня выиграла. Я так-то реально серебряная медаль. То есть давайте мне подписывайте контракт. Это подороже, не как на бронзовую медаль. Вот о чем идет речь. Они всему миру предъявили, что американский спорт не существует как спорт. Что без политического давления американские спортсмены не спортсмены. Что без допинга они ничего из себя не представляют. Они себе хуже сделали. Вот это кратное, вернее разовое вот это... Вспышка с медалями, она окончательно убила американцев как гегемона мира. Как, понимаете, вот как американцы могут быть, представлять лидерство в мире? Прежде всего, они должны обладать моральным авторитетом. А если этого морального авторитета нет, то дальше сыпется и силовой. Вот как там у Маяковского-то... Что может единица? Единица ничего не может против сильного. Но если в кучу сгрудились малые, то все, уже ничего не будет. Так и здесь. Соединенные Штаты подстегнули межгосударственные объединения, создание межгосударственного объединения, ассоциацию, союз против Соединенных Штатов. Экономический, политический, спортивный, какой угодно. Соединенные Штаты себе могилу вырыли. Вот о чем идет речь. Вот где победа. А мы медали считаем.
Ну вот, кстати, в связи с умершим олимпийским движением вопрос от Домрачева Виктора. Олимпиада в истории являлась ничем иным, как соревнованием в воинских дисциплинах. Но сейчас иное время, иное оружие. В контексте этого не являются ли армейские игры полновесной заменой олимпийским играм? Путин предлагает новые тренды.
Нет, полновесной замены не является, но формой проведения народной дипломатии, снижения конфронтации, да, это является. То есть одни армии приезжают и могут соревноваться, другие представители армии не приезжают и не могут соревноваться, а следовательно, когда они начинают на основе вот этого силового шестого приоритета что-то решать, все прекрасно понимают их. Возможно. Почему не приехали? По политическим. Тогда проводите свои. Покажите, какие вы.
Следующий вопрос связан с появлением базы ВКС Российской Федерации в Иране. В частности, Deutschland пишет: «Напоминаю для тех, кто не в курсе, статья 146 Конституции Ирана запрещает размещение каких-либо иностранных военных баз на территории Исламской Республики даже в мирных целях. ГП делает из Ирана мировую исламскую державу, а тут такое». Ну и Кузнецов Денис также пишет, что в одном из видеовыпусков вы поясняли о целях Ирана в отношении Сирии, упомянув о желании Ирана решать вопросы с Россией в части применения наших войск в обход Генштаба Сирии. Они своего добились, либо же, что скорее всего, мы перехватили управление?
Второе. Значит, здесь ситуация какая? Никакого нарушения статьи 146 Конституции Ирана нет. И руководство Ирана об этом заявило. Прежде всего, нужно понимать, что в глобальной политике очень часто нарушается суверенитет стран. Так, например, когда в 1941 году антигитлеровской коалиции потребовалось создание коридора в Советский Союз, ну, это было прикрытие. Вообще там нужно было вот это англосаксонское, так сказать, атлантическое присутствие, чтобы нависать у нас над Кавказом и Средней Азией. Вот. Им требовалась там серьезная база, поэтому Иран был оккупирован союзными державами Великобритании и России, поделили зоны оккупации и никого не спрашивали. Вот, а здесь совершенно другое дело. И Иран об этом постоянно говорит, что Иран не предоставлял России никакой базы на своей территории. Абсолютно никакой базы он не предоставлял. Иран предоставил России возможность ведения союзных действий против террористической угрозы, которая угрожает в том числе и Ирану. И соответственно этому полностью на иранской инфраструктуре, которая не принадлежит России, были приглашены как бы союзные войска, союзные формирования для того, чтобы они выполняли в том числе и внешнюю политику государства Иран. Вот о чем идет речь. То есть это союзнический договор, это союзническое предоставление. Вот это примерно аналогично предоставлению аэродрома под Полтавой для союзной авиации во время бомбардировок Германии, когда армады бомбардировщиков Соединенных Штатов Великобритании бомбили Третий Рейх, через него пролетали, садились под Полтавой. Там заправлялись, получали, получали, значит, бомбы, там, пополняли боекомплект, летели обратно и тоже бомбили. Но это была наша военная инфраструктура. Вот примерно то же самое сейчас и в Иране. Это инфраструктура Ирана. А поскольку цели и задачи России в этом регионе соответствуют целям и задачам Ирана, то для облегчения выполнения этих задач, для облегчения достижения этих целей, они используют такой инструмент, как аэродром подскока. Это вот то, что они предоставили свою инфраструктуру. Это не значит, что это наша база или там нам дали базироваться. Это возможность улучшить нашу работу по борьбе с терроризмом. Что же касается Ирана и Турции, то теперь уже и Иран говорит, что вот совместно с Турцией мы будем лучше работать с Россией, когда вот Турция войдет. И ООН выражает надежду, что вот этот триумвират сработает. Для чего? Повышают, возможность Ирана занять вот эту главенствующую роль. Решить ту глобальную задачу, ради которого Иран, Тегеран создавали как центр концентрации управления, скажем, евразийского крыла глобального предиктора, переноса его из Европы. Вот. А атлантическое крыло, оно переносится в Китай. Мы уже об этом неоднократно говорили. Поэтому нужно постоянно... Вот у нас есть проблемы с Турцией, которые надо решать. А Иран, вот будем решать, как нам надо. Мы идем, мы идем навстречу своим целям и задачам и предоставляем вам территорию, инфраструктуру, чтобы вы решили наши задачи. Здесь не надо заблуждаться. Вот. А если вы пойдете по этому пути, то есть вам же нужно уничтожить терроризм в Сирии, вам же нужно сохранить территориальную целостность Сирии, и чтобы террористы не пошли через Среднюю Азию к вам. Вы это решаете с наших баз, да? А чтобы это эффективнее решать, террористы откуда идут? С Турции. Вот будете решать с нами, мы на Турцию нажмем. А Турция заявляет, а вот если будете все решать с Ираном и с Турцией, то мы тогда пойдем навстречу. То Турция закрывает пограничный переход, то 1000 боевиков с вооружением просто пропускает, не замечает. Игра идет полномасштабная. То есть договоритесь с Ираном, я вписываюсь. Не договоритесь с Ираном, я как для того, чтобы мне под Иран лучше лечь, я буду вам палки в колеса вставлять, чтобы у вас в Алеппо побольше было проблем. Вот идет как игра. Но повторю здесь вот какую ситуацию. Мы на прошлом говорили про коридор север-юг. И я там говорил о том, что Россия сделала предложение, от которого Иран не сможет отказаться. Просто потому, что далеко не все являются инструментами проведения глобальной или хотя бы надгосударственной политики в Иране. Вот. А основная масса людей рассуждает в параметрах именно государства и внешнеполитических отношений государства с государством или государствами, с объединением государств. Так вот, дело не в том, что проект «Север-Юг» – это российский проект. Нет, я когда рассказывал о геополитике, я говорил о том, что глобальщики понимали, что основное направление будет развитие внутриконтинентальных транспортных связей. И, соответственно, этому они и предусматривали проект коридора «Север-Юг». в этом отношении как реализовываться будет, какое место России, просто транспортный коридор, где кто хочу, то и врачу, да? Или же Россия будет находиться на ключевом месте и будет управлять и Великим Шелковым путем новым, и коридором север-юг. В задачах глобального предиктора это творческий конкурс между евразийцами и атлантистами, они всегда так управляют, а в нашей задаче сделать такие предложения Китаю, Ирану, чтобы они отвечали интересам России и интересам этих государств, чтобы мы стали центром концентрации управления вместо глобального предиктора. Что Путин и сделал, предложив Ирану свои возможности. Иран, после 35 лет, получив именно путинские предложения, от них теперь не откажется, потому что именно это дает возможность Ирану в очень быстрые сроки восстановить себя экономически и политически. Но это отвечает еще интересам глобального предиктора, которому все труднее и труднее находить ресурсы и подгонять зарубежные ресурсы для поднятия той или иной страны. А здесь не надо поднимать. Россия предложила взаимовыгодное сотрудничество с Ираном, и Иран теперь будет подниматься сам. А значит, что у глобального предиктора? Можно сконцентрироваться на проблеме противодействия России. Как вставлять России палки в колеса? Ну, если мы будем сотрудничать с Ираном и Китаем на наших условиях, то мы и палки в колеса сможем предотвратить. Так что все нормально идет. А то, что вот мы смогли именно вот до такой степени довести с Ираном свои взаимодействия. Ведь это тут же напряглось Соединенные Штаты. CNN, страновая элита Соединенных Штатов. С Россией теперь считаться надо. Все. Вот как ни крути. Вот раньше там кто-то еще, вот мы будем российской угрозой, русской угрозой пугать, там решать какие-то внутренние задачи. А на самом деле ее как бы не существует. А теперь все. Страновики до них доперло. Все. С Россией надо считаться. Вот. Так что все нормально. Решим мы все эти задачи.
В связи с этим Татьяна просит прокомментировать события, которые последние полторы недели разворачиваются в Сирии. Что там такое произошло, что западные чиновники наперегонки побежали на переговоры в Москву? Ну, в частности, вот первое, и как раз она пишет, что Россия получила официальное право со стороны Ирана использования аэродрома для базирования российских бомбардировщиков, в том числе стратегических, способных нести ядерное оружие. И второе. Китайские военные намерены выслать в Сирию военных советников и оказать в стране помощь в подготовке личного состава вооруженных сил. Все-таки Китаю удалось влезть в Сирию? И связано ли это...
Сами же вот написали. Китайские власти намерены выслать. А вот их намерение выслать в Сирию военных, организовать военно-техническое сотрудничество, гуманитарное там сотрудничество с Сирией, вот. Оно уже сколько, вот, ну как минимум с октября прошлого года постоянно звучит, а до сих пор ничего, потому что их намерения сталкиваются с реальной политикой России. Почему такая суета? А вот с этим связано, с коридором север-юг, с сотрудничеством России и Ирана. Потому что Ирану это сотрудничество, оно очень выгодно. Иран пошел на это дело. Соответственно, этому все планы, которые были до этого в отношении Сирии, Турции и все прочего, начинают рушиться. Даже то, что Иран теперь поднимается, вовсе не означает, что когда произойдет крушение Турции, то зоны влияния и новые государства будут нарезаны в соответствии с Северским договором с единственной заменой, что когда были англо-французские зоны влияния, это иранские как бы стали, а все остальное, там Великая Армения, что-то Греция, здесь будет все по-другому. Проливы отойдут не Китаю, проливы отойдут России, а как? Вот чтобы проливы отошли Китаю, Китаю уже сейчас нужно участвовать. Участвовать, не намереваться, а уже нужно участвовать в Сирии. Потому что они оказываются вне рамках политического процесса в данном регионе. А значит, шелковый путь в любом случае, он перекрыт Черным морем, внутренним Русским морем. Вот и спешат. каждый решить новую задачу. Изменилась глобальная обстановка, понимаете, геополитика, модное слово для многих наших политиков, которые выучили это слово. Вот. Изменилось. Расклад сил на местах, ситуация в каждой конкретной стране поменялась. Турция, в конце концов, пошла на сотрудничество с Россией, никуда и не деться. Как бы они там не шантажировали, что типа вы не, если с нами сотрудничать не будете, вернее, с Ираном сотрудничать не будете и не будете поднимать, капитализировать, так скажем, политическое влияние Ирана в процессах в Сирии и в Турции, то мы с вами сотрудничать не будем. Будут сотрудничать, никуда они не денутся. Это понимают Иран, это понимает Турция, это понимает Россия. Поэтому здесь только политическая твердость руководства России. Чтобы различного рода подпиндосники опять не предали интересы России.
Следующий вопрос от Василия Беляева и Николая Лаврентьева, которые просят прокомментировать отставку министра образования Ливанова и назначение его на должность спецпредставителя президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, а также назначение на его место сотрудницы администрации президента Ольги Васильевой, которая, в частности, вот пишет Николай, занималась ролью РПЦ в истории России 20 века и до 2002 года работала в Центре истории религии Церкви Института Российской истории Иран, ну и так далее. Кроме того, в послужном списке Васильевой должность главного редактора журнала «Государство, религия, церковь в России за рубежом». Валерий Викторович, ждать ли нам теперь резкого броска образования в сторону изучения религии под видом нравственного воспитания подрастающего поколения?
Ну, резкого броска не будет. Хотя его попытаются сделать, учитывая, что РПЦ в результате договоренности патриарха и папы римского получала в свое владение, так скажем, паству всей Европы. Она в результате Всеправославного собора становилась бы главной церковью во всех православных церквях, да? Или православных, христианских. Вот понимаете, и все это спустили коту под хвост, не понимая, ради одного, ради того, чтобы совершить государственный переворот в интересах Соединенных Штатов. Понимаете? И вот им пошли разные это. Поэтому то, что РПЦ вообще не понимает в управлении социальных суперсистем и РПЦ даже... Вот они что сделали-то? Вот есть такой вот анекдот. Алкашу достается золотая рыбка. И вот он говорит, золотая рыбка, и говорит, давай я исполню три твоих желания. Он говорит, море пива. Ему раз море пива. Он, о, сколько пива рыбу держит. И таранька есть. Бах! И убил эту золотую рыбку. Вот что произошло в результате участия в надгосударственном вот, в перевороте в России. То есть они сами обрубили себе концы. Поэтому, естественно, попытки будут. Но здесь вопрос не в этом. Значит, что касается отставки Ливанова, ну, это вот отставка Ливанова, это, что называется, вызвало всенародный праздник. Здесь, конечно, у нас не было, как в Лондоне, когда в Великобритании, когда Маргарет Тэтчер умерла, и там все вышли на улицу праздновать, ведьма сдохла, шампанское открывали и распевали песенку. Эта песенка «Ведьма умерла» из «Волшебник страны Оз». Она у них в мультике звучит. Вот, и поэтому, а ее там ведьмы считали. Вот когда я рассказывал про Терезу Мэй, я про Маргарет Тэтчер и рассказывал положение, какое Терезы Мэй. Поэтому не надо здесь заблуждаться. И отношение аудитории, что называется, к Терезе Мэй или там к Маргарет Тэтчер. Конечно, по Ливану тоже там все праздновали, поздравляли, потому что понимали, что любой пришедший на место Ливанова будет лучше, потому что он так или иначе будет вынужден считаться уже с нынешней политической обстановкой, как-то вписываться. А когда он начнет вписываться, есть возможность влияния на определенные процессы управления. А Ливанов, он был уже самоубийца, он служил Соединенным Штатам верой и правдой. Поэтому его и поставили на эту должность, где он и дальше будет выявлять себя и всех врагов России на торгово-экономические отношения с Украиной, которых как таковых нет, а поскольку он их будет лоббировать, он будет высвечивать всех, кто выступает против интересов России и желает, чтобы война на Украине продолжалась. Вот. Что касается нового министра образования, не хотелось бы начинать с негатива, но, к сожалению, придется. И постараемся сделать это очень и очень мягко. Конечно, как только она была озвучена ее кандидатура, я постарался ознакомиться с ее работами. И в первую очередь я посмотрел ее выступление на территории смыслов, которое состоялось. Очень-очень показательное выступление. Вот там она сделала такой пассаж, что называется сеанс магии с последующим саморазоблачением. Она там обвинила большевиков во всех бедах России. В том, что большевики прервали естественный ход развития страны в 1917 году. То, что большевики прервали ход, естественный ход развития в 1991 году. И она там рассказывала разные вещи, что вот она вскрывала деятельность Коротича, Огонька и других, что вот они... И вот она там рассказывала одну такую вещь. Приводя цитаты из писем, она приводила цитату одного из письма фронтового 44-го года о том, как пришли наши войска в Румынию, и румыны не могли поверить, что пришли большевики. Они считали, что большевики куда-то там пойдут. И она там ставит такой вопрос. Вот вы понимаете, как правильно нужно знать историю, что вот сейчас наших солдат обвиняют в том, что они там этого не делали, что они враги России, такие-сяки. А она-то что делает? Она, возводя напраслину на большевиков, вот большевики пришли, вот эти мальчики и девочки, которые освободили Европу, это были большевики, классические большевики. А она на большевиков валит все, что они во всем всегда виноваты. Вот. И что с большевизмом надо бороться. Вот в этом отношении я должен сказать следующее. Вот сейчас политический момент вот состоит в том, что отношение к большевикам и к большевизму демонстрирует истинный патриотизм и отношение к России. Вот Жириновский там пеной исходит, вот, особенно 19 числа, его целый день по России-24 показывали прямой эфир, как не включишь, один Жириновский. Все время Жириновский и все время большевики сволочи, большевики страну угробили, большевики страну угробили. Поэтому небольшой экскурс и по Васильевой, и по большевикам. Вот 4 июня 1917 года прозвучала знаменитая фраза, которую в Советском Союзе знали все. Есть такая партия. А что было-то? Дело в том, что проходил первый Всероссийский съезд Советов. Он с 3 июня по 24 июня проходил, а председателем там был министр временного правительства Церетели. И Церетели рассказывает такую вещь. В стране-то полностью хаос. Мы совершили величайшую революцию. В результате на данный момент в стране идет уже гражданская война. Полная анархия. Дезертирство, крестьяне на селе занимаются самозахватом земель, громят помещиков, громят монастыри, церкви громят. Солдаты с фронта дезертируют с оружием, чтобы участвовать в этом переделе этой земли. Офицеры с фронта дезертируют, чтобы защищать свою собственность. Бардак, все, страна находится в хаосе. И нет такой политической силы, которая бы взяла на себя ответственность спасти Россию. Россия умерла. Ему ответил Ленин. Ленин ответил, который сказал, что есть такая партия, которая возьмет на себя ответственность за спасение страны. Не большевики ввергли хаос. В хаос ввергла революция февральская, где участвовали члены императорской семьи. И все либералы, они ввергли и привели. Гражданская война, это министр. Это министр внутренних дел, он 8 июня стал, июля, а до этого он транспорта и еще чего-то там, неважно, главное, что он был председатель, был министром временного правительства, и он председательствовал на этом съезде. Уже все констатировано, полностью констатировано, страна находится, и Ленин заявил, есть такая партия, а дальше идет такой момент. Партия-то есть, а численность этой партии, численность партии большевиков была самой маленькой во всей стране. Но эсеров миллион, а большевиков в 18-м году с эсерами, левыми эсерами, бундовцами, анархистами, троцкистами, меньшевиками 300 тысяч. На март 17 года большевиков в стране 24 тысячи, причем, вот, например, на весь Казахстан, на территорию современного Казахстана, приходилось порядка 100 большевиков. Это к вопросу о том, кто устроил-то все. Вот. На момент июльских событий порядка 200 тысяч. Июльский кризис временного правительства, о чем когда все чуть не рухнуло, и гражданская война не заполыхала по полной программе в стране, Корниловский мятеж к этому. Вот. Так вот, и в конце 18-го, то есть за счет кого набрали? За счет всех примкнувших. А почему? Нужна была кадровая база управленцев. Есть понимание, есть желание спасти страну. А управленцев как таковых нет. Значит, нужно вписывать те силы, которые устроили весь хаос внутри страны. Максимально вписывать и перенаправлять их деятельность на благо страны. Вот этот Церетели после съезда в составе этого, кто называется, комиссии временного правительства едет в Киев, легитимизирует Раду, суверенитет Украины, произвольно передает часть чисто российских губерний под юрисдикцию этой Рады, а обвиняют в этом, в развале страны, в суверенизации Финляндии и других большевиков. Это сделало временное правительство. Большевики взяли разваливающуюся страну, которую никто не хотел брать. Все смеялись. Смешно им было, когда страна уже в гражданской войне и кровью вот сейчас захлебнется, что и произошло в последующем. Но эта вся тяжелая ноша упала на плечи большевиков. Большевики вытянули страну. Есть очень серьезный фильм, называется «Чапаев». И он современному зрителю по-крупному непонятен. Выходит какой-то там темный крестьянин к Чапаеву, за спиной у которого стоит Фурманов, и говорит: «Василий Иванович, ты вот с мужиками тут кумекаем, ты за кого? За большевиков, аль за коммунистов?» И вот современные, так скажем, все политологи и прочее, не вникая в суть сказанного, смеются, ха-ха, а что, большевики, это не коммунисты? Какой-то темный крестьянин не разбирается. Вот темные крестьяне-то и разбирались. У них было четкое понимание большевиков и коммунистов. Они четко выделяли большевиков из коммунистов. А что мог сказать Чапаев, когда у него большевик, когда у него за плечами стоит коммунист Фурманов, который может расстрелять его? Он комиссар, у него власть политическая. Вот. И сколько таких командиров погибло, большевиков, благодаря комиссарам? Потому что они дали кадровую базу, которая ушла. Для управления государством нужны были люди образованные. А они дали. А как они проводили управление, мы можем судить по реальным делам. А дальше. Ну, Чапаев выкрутился, я за интернационал. Но суть-то в этом. Вы за большевиков или за коммунистов? И партия большевиков, она существовала столько, сколько это. Вот. А дальше было. Не все члены партии были коммунистами, и не все коммунисты были членами партии. Так вот, коммунисты. Их проклинают. Вот сама Васильева, она 43 по 53 год характеризует как самый лучший период, когда церковь имела отношение с государством. Но кто это реализовал? Большевики! Большевики выражают концептуальную сущность русского народа. Большевики это реализовали, но кого обвиняет Васильева во всех прегрешениях? Большевиков! В 1931 году, она вот переломный момент, называет 1931 год. Так вот, когда она приводит преступления большевиков, она приводит Луначарского, Троцкого, учебник истории, неважно, можно послушать и посмотреть, по каким учебникам. Она что, не знает, что они все троцкисты? Они не были большевиками. Никогда они большевиками не были. Она, как историк, не может этого не знать. Но она занимается шулерством. Она наговаривает на невиновных, приписывая им преступления совершенно других людей. Тех людей, с которыми... Вот почему в 1931 году Сталин смог поставить вопрос и об Отечестве, в той мере, в которой он смог поставить. Не мог он в полной мере прямо сказать, но как мог, он сформулировал и все сдвинул. И о патриотизме, и о развитии страны. Да потому что в 1929 году Троцкий, проиграв общероссийскую дискуссию о профсоюзах, был выслан из страны. Понимаете? Все, с троцкистами разобрались вот на этом уровне. И вставил дальше возможность вести дальше страну. И в 1931 году Сталин ставит вопрос не только об Отечестве, он ставит и об индустриализации. Он говорит, мы, Россия, отстали от передовых стран на 100 лет. И либо мы за 10 лет пробежим этот период, либо нас сомнут. Что такое 10 лет до 1931 года? 1941 год. Мы пробежали. Страну не смяли, мы разгромили фашистскую заразу в ее логове военным путем. Идеологически не получилось, не успел Сталин. Все хорошо, но это же сделали большевики. Дальше. Большевики и в космос, и подняли страну. Все, что мы живем, это все наработали большевики. А дальше большевики в 91-м году. Какие большевики? Ты... Говорит, что у тебя вся подписка, коротич, огонек. Ты посмотри, он кого клянет? Он большевиков клянет. Вы совершали 91-й год на волне изживания большевизма. Вам большевизм мешал развиваться. Вы большевиков клеймили везде. А теперь прошло какое-то время, да, 25 лет, опять большевики виноваты. То есть тогда в 91-м году, чтобы от большевиков избавиться, вы страну развалили. А в том, что страну развалили, большевики виноваты, потому что это они развалили. Оказывается, Тухачевский это был большевик, не троцкист и прочее. Вы почитайте то, что Коротич-то писал. Ведь поднимали-то на волну всех троцкистов, всех большевиков затаптывали тогда в 91-м году, чтобы страну развалить. И сейчас то же самое. Опять, но теперь говорят, тогда большевики совершили государственный переворот и опять страну обрушили. Как, вот смотрите, ситуация. Большевики совершили февральскую революцию, которая привела к войне уже в 17 году, гражданской, летом. Нет, виноваты большевики. Большевики отдавали территории и развал страны? Да нет, это вот тот Церетели, член Временного правительства, ту же самую Украину отдал. Приписывают большевикам. В 91 году, в 90-м году Шеварднадзе отдает водную акваторию Соединенным Штатам. В нарушение всех законов Советского Союза, в нарушение Конституции, внутренних инструкций МИДа подписывает с Бейкером соглашение, по которому отдал территорию. А говорят, это большевик. Он, боровшийся против большевиков, желая большевику... Большевики не хотели страну отдавать. Большевики страну собрали, все, что развалилось. А теперь нам говорят, это большевик Шеварднадзе, оказывается, страну-то разрушал. Сподвижник Горбачева. Горбачев, оказывается, большевик. Но совесть-то есть. Вот есть политическая конъюнктура, когда нельзя говорить доброго в отношении большевиков. Но нельзя было говорить о неправоте марксизма. Сталин восстанавливал страну на основе как бы марксизма. Вот. Поэтому и отечество, он говорит, раньше там не было отечества, теперь оно у нас есть, и надо восстанавливать, и страну поднял, и систему образования сделал, и страна экономически развивалась. Ведь царская Россия не имела возможности развиваться вообще. Вот по планам глобального предиктора она должна была быть просто некой аграрной территорией, через которую идут новые транспортные потоки. Она почему должна быть такой? Чтобы не представляла никакой угрозы вот этим транспортным потоком, чтобы не говорили, ага, по нашей территории идет Великий Шелковый путь, будет наше условие. По нашей территории идет Север-Юг, будут наши условия. Вот чтобы этого не было, России не должно было быть, она должна быть никакой. Поэтому строили-то на заемный иностранный капитал, чтобы транспортные артерии принадлежали не России. Вот. Страна не развивалась, была сельскохозяйственной. У нас не было ни автомобилестроения, ни двигателестроения, ни авиастроения, ни химической промышленности, ничего. Все было создано большевиками. Большевиков клянут те, кто не может простить им того, что они спасли Россию, сделали ее великой и Россией не торговали. Большевиков обвиняют те, кто Россией намеревается торговать. Путин государь. Нельзя говорить доброго слова о большевиках. Но разве хоть раз он на них возвел напраслину? Разве хоть раз он солгал? Поэтому у любого человека есть выбор, как сказать то или иное. А когда ты говоришь о делах большевиков и их обливаешь грязью, обвиняешь во всем, что произошло со страной, что сделали троцкисты, причем даже семейные связи тех, кто разрушал страну в 17 году и кто разрушал ее в 91 году, прослеживаются. А все говорят большевики. Это, понимаете, вот в русском поговорка есть, твоим же салом, тебе же по мусалам. То есть вы, большевики, спасли страну. Вот спасибо вам, что капитализировано. И вам вот получите грязь за то, что вы спасли страну. А спасибо за то, что я теперь могу эту страну очень выгодно продать. Так вот, о Васильевой. Надо понимать ее отношение к большевизму и к большевикам. Сейчас это принципиальный вопрос. Реального отношения и реального патриотизма. Реального отношения к стране. К тому, что ты хочешь от России. Как ты понимаешь, как историк, вот этих вещей она не может не знать. Она там хвастается, что она из теми, кто проводил антироссийскую линию, еще до того, как Сталин изменил, знакома была. И у нее есть все подшивки Коротича. Но если у тебя все это есть, ты зачем... Вот. Ну как вот после этого поворачивается язык говорить на большевиков плохо? Ты знаешь, кто разрушал в 91 году? Ты знаешь, кто разрушал в 17 году? Ты знаешь, что большевики страну вытянули тогда, когда ее уже никто вытягивать не хотел? Все смеялись. А почему большевики начали ее вытягивать? Страну разрушили не для того, чтобы большевики ее вытянули. Страна должна была распасться на множество мелких государств. А когда Ленин и большевики сказали, что есть такая партия, глобальщикам вынуждены были считаться с этим. Что если есть такая партия, есть такая сила, и она организована, пусть 20 тысяч, это потенциальная возможность. У тебя управление рухнет, если ты это движение не возглавишь и не исказишь. Вот поэтому-то они и хлынули. 20 тысяч большевиков в марте 17 года. Но сколько их могло быть, настоящих большевиков? 30 тысяч? А их было 300 тысяч в 18 году. И только ленинский призыв, который провел Сталин, смог изменить кардинально положение в партии. Но даже это превалирование троцкистов и прочих антинародных, антирусских сил в рамках РСДРПБ, а они там все были, оставались и левыми эсерами, и анархистами, и троцкистами. Они не были большевиками. Деление внутри партии было. Она, как историк, не может этого не знать. И вот когда Сталин провел ленинский призыв, вот тогда изменилось. И тогда наступил 31-й год. Тогда была победа в дискуссии, которая привела к 31-му году и к победе в Великой Отечественной войне, космосу и к тому, что была создана такая экономика и супердержава номер один СССР. И вот смотри, а здесь получается, вот и Церетели большевик, и Шеварднадзе большевик. Большевики. Вот, я вот просто, вот реально, когда вот, что хочу сказать. Когда вы сейчас смотрите и слушаете, обращайте внимание, что тот или иной аналитик, политический деятель говорит о большевиках. Сейчас это водораздел. Если он клянет большевиков, этот человек торгует Россией, он не хочет, чтобы Россия состоялась как великое государство. Потому что только большевики создали сверхдержаву номер один. И он знает это. Если аналитик наговаривает на большевиков, ну, такой он аналитик. И он обеспечивает определенные вот эти вот направления. Вот такая ситуация с этим назначением. А то, что Васильева назначена, это хорошо. Очень хорошо. Сейчас РПЦ есть возможность, между прочим, с назначением Васильевой, вернуться к тому вопросу. Будет ли РПЦ главной среди православных церквей? Получит ли она в свое управление паству Европы? Вопрос открыт. Только их политическая воля и следование в курсе управления государя может открыть им снова эти пути.
Еще один вопрос, который будет на сегодня последним, от Эльдара. Он пишет: когда, Валерий Викторович, вы произносите слово «амператор», что обозначает это слово?
Да, я достаточно часто говорю «амператор», не «император», а «амператор». Знаете, не так давно я с большим удовольствием нашел время посмотреть документальный фильм, снятый, по-моему, в 75 году, о событиях, которые происходят в России сейчас. Как так? Правильно, как так? Фильм снят Киасаяном, а называется он «Корона Российской империи» или «Снова неуловимый». Вот то, что вы сейчас вот наблюдаете, один в один ложится в этот фильм. Он описан там во всех деталях. Вот есть там два претендента на императорский престол, которые должны короноваться. Это, кстати, главная линия вот этого фильма. Вот. И есть там месье Дюк, который все может купить за доллары, но почему-то не брезгует сам застрелить кого-то или сбить на машине, то есть занимается грязными делами. То есть он, в общем-то, не такой уж и крутой, как его, как бы он должен быть. И это показывает. Но главное, он нашел двух, которые не отвечают, вернее, они не являются представителями императорской фамилии. Так вот, сейчас идет как раз вот этот сценарий. Есть, там вот были император лохматый и император лысый, да? Если мы изменим обозначение на толстый и, скажем, щуплый, то все встанет на свои места. Вот идиот там, или как их там это... Ну, посмотрите этот фильм, там весьма красочно о них сказано. Вот толстый император... Это не императорской фамилии, это Гогенцоллерн. И вот Поклонская, она в его свите, в его подтанцовке, так сказать, она, ну это ее выбор. Но главное, что это Гогенцоллерны, которые никакого отношения не имеют к российскому престолу, и они участвуют в этом сценарии. А вот что касается щуплого императора, то это, которого я часто называю амператором, то здесь в силу политических обстоятельств я не могу назвать напрямую, поскольку как в другом в одном фильме или там пьесе Булгакова, что особо слишком известное, чтобы называть это имя. Вот. И поскольку сценарий не завершен, и, вернее, как бы процесс управления не завершен, есть возможность воздействовать на этот сценарий, эту фамилию пока называть не будем. Хотя каждый, кто посмотрит фильм и соотнесется с информационным полем, которое существует, без проблемы выявит этого человека. Одно могу сказать, чтобы сразу не запутывались. К чести представителя, истинного представителя дома Романовых, Дмитрия Романовича Романова, он не участвует в этом балагане. В этом балагане участвуют персоны, которые к дому Романовых не имеют никакого отношения. То есть вот, ну фильм вообще просто замечательный. Ну и роль РПЦ там тоже показана определенная. Вот. Четко причем показана. В этом заговоре, в этом раскладе. Вот такая ситуация.
Так а все-таки почему амператор?
А амператор, потому что, это вот, знаете, есть такое подчеркивание, как бы вот, неграмотности, непонимания процессов управления, когда, ну знаете, вот простонародье, когда оно же воспринимало не государь-император, а государь-амператор. Вот произносила, да? То есть вообще, а чего это? Непонятно. Вывеска какая-то там вот. Амператор! Вот поэтому, естественно, когда он играет такую роль лысого претендента, наследника русского престола, ну как его еще назвать? Ну вот он уровень, понимаете, понимание надгосударственного управления своей собственной персоны в этих управленческих процессах. Вот.
Не важно, что они не принадлежат к дому Романовых, но они верят в то, что они делают.
Да, да, да. Актер всегда хорош, когда он верит в то, что он делает.
Ну, как я сказал, это вопрос последний.
Вот, ну, как опять мы вот выходим, вот рассматриваем все эти вопросы. Вот жалко, что это последний вопрос. Поэтому одно событие я хочу немножко указать, которое произошло. Значит, наверняка у многих вызвало непонимание того, с чего это Пякин там говорил о сценарии Гляйвица в крымских событиях. Вот. И Пякин там, короче, как всегда, нафантазировал. А я говорю это на основе того, на основе чего Пентагон дважды за эту неделю, 19 и 21 числа, сделал заявление, которые гласят о том, что Россия ни при каких условиях не нападет на Украину. Вот смотрите, не было такого случая вот в истории и сейчас, когда бы Пентагон не воспользовался, чтобы не лягнуть Россию. Любое передвижение, любые учения, которые проводятся внутри России, Пентагон воспринимает как агрессивные, начинает с этого, и вдруг... Когда, казалось бы, у Пентагона все условия к тому, чтобы обвинить Россию в наличии агрессивных планов захватить Украину, Пентагон говорит, нет, вот в этом месте, да, обвиняем по Прибалтике, по Сирии, везде обвиняем, по внутренним учениям, везде обвиняем. Но здесь мы говорим, Россия не будет нападать на Украину. Не будет нападать. С чего бы это? А с того, что Третья мировая война глобальщикам никуда не упирается. Она им не нужна. И они гасят ее. Они дали сигнал. Появилась целая серия публикаций в «Атлантика», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон», «Wall Street Journal» и все прочее, которые говорят, не будет этого нападения. Глобальщики подписываются под это. Им не нужна эта война. Но помните, я говорил про то, что... это кто называется... Странное молчание по войне 8-8-8 было. И вдруг вот за эту неделю вывалилась целая серия статей, много статей. Застрельщиком стало это агентство Reuters, которые определили, что в них заявляется, что война на Украине начнется 24 августа. Ну, 20, ну, Пякин так вообще же нафантазировал. Он же сказал, что будет 8-го, к 8-му числу готовились. А я ведь еще говорил, что статьи пишут заранее, опубликуют в нужный момент. А если статьи не опубликованы, а не все участники и субъекты вот этого надгосударственного управления, многие ведь являются инструментами надгосударственного управления, вернее, не глобального управления, надгосударственного управления. И они публикуют тогда, когда нужно это хозяину, и в одном и том же инструменте может присутствовать интересы страновой элиты США и глобальной элиты. Ну, на примере Госдепа и ЦРУ мы неоднократно об этом говорили. Так вот, 24 июля, августа Россия должна напасть на Украину. Times, по-моему, Times, сейчас посмотрю. Да, Times, британское издание. Зачитываю. Напряженность на Украине в эту неделю опубликована. Мы должны, помните, напасть 24 августа. Напряженность на Украине растет. Российские войска маневрируют, демонстрируя готовность к немедленной атаке. И в этой кутерьме мы вправе поискать ответ на вопрос. А не поставил ли себе целью Путин сотворить олимпийский хэт-трик? Он воевал с Грузией на фоне пекинских игр. Он всем отвел глаза от Украины и Крыма в 2014 году Олимпиадой в Сочи. Теперь очередь игр в Рио. Путин быть прикрытием военной операции. Минуточку. Понятно, что вы там пишете про какие-то, это, изменили какие-то формулировки, но какая Олимпиада в Риме 24 числа? А? В Рио. Какая Олимпиада? Она закончилась 21-го. Уже все практически и не будут помнить 24-го о том, что была такая Олимпиада. Никто там не участвует, все разъехались. Вы вообще о чем говорите? Вот это пример статьи, написанной к 8 числа, и которые сейчас быстренько подредактировали и опубликовали. И таких статей выпустили массу, потому что не удалось 8 числа. Значит, будем 24-го. А глобальный предиктор, ему война не нужна. Что глобальный предиктор? Он бьет из всех орудий главного калибра. Wall Street Journal, New York Times. Пентагон заявляет о том, что войны не будет. Вот столкновение где. То, что я показал, теперь квитанции выписываются. Но для того, чтобы вот это выявить, вот так вот плавно и перейдем, вот чтобы выявить вот этот сценарий и огласить его, нужно немножечко, вот чуть-чуть знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Нужно работать над собой. Надо изучать толстые книги внутреннего предиктора СССР, повышать свою меру понимания, а не говорить, Пякин там ошибается, Пякин фантазирует. А хотя бы потом смотреть, что происходит, хотя бы соотноситься вот с этими делами, с действиями Пентагона в отношении Крыма и в отношении вот этой информационной кампании, кто и как что публикует, какие статьи пошли. Я зачитал только одну статью. А читаешь любую статью, и везде лезут уши, что она заготовлена к восьмому, что когда должны быть Олимпийские игры, не после Олимпийских игр она построена, а именно в Олимпийские игры упирается. Знание, власть. Вот многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Вот если вы расширите круг своих понятий, если вы будете знать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, вы легко сможете определять в этих событиях истинную подоплеку. Так что помните, знание – власть. Берите власть в свои руки, изучайте работу внутреннего предиктора СССР. Будьте счастливы. До следующих встреч.